Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». В сегодняшнем выпуске цикла Владимира Абаринова «Муза на импорт», посвященного судьбе культовых американских писателей в России, речь пойдет об авторе, который с большим опозданием вошел в число любимцев российских читателей. В мою молодость, поделенную примерно в равных пропорциях между Хемингуэем, Селлинджером и Аксеновым, не нашлось места Торнтону Уайлдеру. Между тем, этот утонченный классик американской словесности был сверстником, горячим поклонником и достойным соперником всех китов тогдашней американской прозы. И Фолкнера, и Хемингуэя, и Фицджеральда, и Дос Пассоса, и Томаса Вулфа. Но если все они оказали большое, а иногда и огромное влияние на русскую литературу на разных этапах ее развития, то Уайлдер долго не находил себе ниши. Зато те, кто добрался до его книг, полюбили их крепко и навсегда. Дело еще в том, что Уайлдер вошел в американскую литературу без скандала. Хотя он и принадлежал к знаменитому «потерянному поколению», сам он потерянным не был. Уайлдер не участвовал в социальных сражениях своего времени, стоял в стороне от идеологических расприй и писал о горячо любимой им истории, недюжинным знатоком, которым он был. Его девизом были слова «Прошлое имеет больше величия, чем настоящее». За это ему доставалось от современников, особенно левых. Писатель-марксист Майкл Голд говорил о его книгах так. Это не настоящий мир, а музей, где движутся облаченные в романтические костюмы призраки. Где тут страсти и муки шахтеров? Не найдя шахтеров, советские издатели сопроводили большой однотомник Уайлдера положенным тогда предисловием «Паровозом», где говорилось, что творчество Уайлдера живо неприятием буржуазного делячества. Все это, конечно, чепуха. Уайлдер, как все большие писатели, сочинял книги на вечные темы, где и когда бы ни разворачивалось действие его романов. Поздно открыв для себя Уайлдера, я начал знакомство с исторического романа «Мартовские иды». Вернее, это я сперва думал, что роман исторический. Хотя он и рассказывает о хорошо всем известных событиях – убийстве Цезаря. К историческому жанру эта книга имеет такое же отношение, как пьеса Калигула «Камю» или фильм «Сатирикон» Феллини. Но это и не притча экзистенциалистов, которых Уайлдер, кстати, переводил, и не вольный карнавал буйного феллинистского воображения. Сам автор назвал свой опус «Фантазии о некоторых событиях и персонажах последних дней Римской Республики». Фантастическое здесь в том, что мы погружаемся в духовный мир знаменитых и не очень людей, живших 2000 лет назад. Они не стали нашими современниками. Скорее, мы их. Не аллегория, не костюмная драма, не ученый трактат, а живая мысль, вселенная в персонажей и растворенная в словах и делах героев. В первую очередь главного. Диктатор Юлий Цезарь претендует на роль короля-философа, но терпит поражение и в первой, и во второй роли. Царем ему не дал стать Брут, философом – неразгаданная тайна бытия. «Жизнь – не прекрасная и не ужасная», утверждает он, хотя не слишком уверенно. «Человеческая жизнь не поддается оценке и лишена смысла. Вселенная и не ведает о том, что в ней живут люди». С таким набором сомнений трудно претендовать на сокрушительную роль личности в истории. И в этом трагедия Цезаря, каким его с удивительным мастерством не воссоздал, а придумал автор. Мы вспоминаем сегодня о Торнтоне Уайлдере еще и потому, что, как хорошо объясняет Владимир Абаринов, творчество этого писателя оказалось созвучным только что разыгравшейся драме в Париже. Следя за тем, с каким искренним ужасом жители всех стран мира смотрели на пожар в Нотр-Дам, я думал о том, что наш мир, несмотря на террор и прочие тупики истории, постепенно срастается в одну планетарную цивилизацию, для которой кажутся родными священные камни прошлого. Эти бесценные и любимые памятники принадлежат не стране, а людям, всем и разным. Что бы по этому поводу ни говорили, зараженные враждой к Западу и ненавистью к Европе некоторые наши агрессивные соотечественники с их безумным лозунгом можем повторить. Мировая культура принадлежит каждому, кому она дорога, и всем, кто ее ощущает своей. Об этом, собственно, и писал Уайлдер. О нем в рамках цикла «Муза на импорт» Владимир Абаринов беседует со своей собеседницей Радой Ландарь.
Когда когда 15 апреля утром по нью-йоркскому времени я сел за интернет, то сразу же увидел пожар Нотр-Дам в прямом эфире всех, без исключения национальных телеканалов. Я сидел как загипнотизированный и не мог оторваться, пока не рухнул шпиль. Тут ничего не надо объяснять, да и ничего невозможно объяснить. Подобное же чувство я испытывал, когда в 1997 году землетрясение почти разрушило базилику Сан-Франческо в Ассизи и навсегда погубило фрески Джотто. Есть ценности вечные, общие. В таких случаях мы все сиротеем, даже если никогда не видели фресок Джотто и химер Нотр-Дам. Мы товарищи по несчастью, независимо от веры, убеждений и вкусов. Для русских славянофилов Европа была страной святых чудес, так назвал ее Хомяков и повторял Достоевский, опубликовавший в своем журнале первый русский перевод романа Гюго «Собор Парижской Богоматери». Это гораздо умнее и человечнее нынешней российской европофобии. Мы живем в мире коллективного бессознательного. Его открыл когда-то Карл Юнг, когда окончательно понял, что ему не по пути с его учителем Фрейдом. Он увидел свою идею во сне, увидел очень наглядно. Это был верхний этаж дома, который он осознавал как свой дом, с интерьером в стиле рококо. Он спустился этажом ниже и оказался в средневековом замке. И так далее, до дна, до пещеры первобытного человека. Эта культурная память есть у каждого из нас, даже если мы специально не изучали историю культуры и не видели оригиналов тех артефактов, из которых она состоит. Мой сегодняшний собеседник – искусствовед Рада Ландарь, которую многие русские американцы знают по ее экскурсиям, занятиям, лекциям с детьми и взрослыми в Бостонском музее изящных искусств. Я по какому-то наитию предложил ей поговорить о Торнтоне Уайлдере и не ошибся. Она оказалась его горячей поклонницей. Рада, вам не кажется, что вот этот сон Юнга напоминает случившееся с молодым выпускником Йейла, который после Великой войны, она еще не имела порядкового номера, тогда казалось, что ничего страшнее с Европой случиться уже не может, приезжает в Италию, участвует в раскопках города этруссков и вдруг понимает, что, как в знаменитом афоризме Фолкнера, прошлое не уходит. Оно вообще не прошлое.
Конечно, я сама не могла себя оторвать от созерцания страшного вот этого пожара. «Горит собор Парижской Богоматери». Вот такая вот фраза. Вот она как бы полностью исчерпывает на самом деле все, что можно здесь сказать. Но возникает естественный вопрос у нас, у всех, в общем. А почему такого масштаба было сочувствие? Почему всех так заворожил, в общем, этот пожар? Дело даже не в какой-то такой особой стадности. А вот смотрите, уж где только нет этого собора. Европа – это что? Это Париж. Париж – это что? Это Эйфелева башня, собор Парижской Богоматери, ну и Джоконда в Лувре. А вот почему Нотр-Дам-де-Пари так раскручен? Много есть готических соборов, не менее прекрасных, а в чем-то и более прекрасных. Это и Шартр, и Амьен, и Миланская, это вот действительно пламенеющая готика. И собор Анны, даже вот мой любимый в Вильнюсе, и Страсбург, и Руан. Да мало ли, а всех вот хоть ты разбуди, назовут готика, это что? Собор Парижской Богоматери. Потому что Нотр-Дам больше, чем собор. Он больше, чем какой-либо архитектурный стиль. Он выше, он шире, он глубже. Нотр-Дам – это матрица. А что такое матрица? Это порождающая система. Собор Парижской Богоматери – один из бесспорных лидеров цитирования и частых аллюзий всех времен и народов. И он не только уже был рассказан Гюго, он был даже спет и перепет, он был станцован. Вот даже если бы Нотр-Дам, не дай бог, и судьба совсем сгорел бы, но там никогда-нибудь, а вот в нашем 21 веке, и тогда бы остался вечным бестселлером, являясь одновременно и образом хича, маскульта и религиозного, и там, я не знаю, исследовательского интереса, и интеллектуального интереса одновременно. Нотр-Дам – готика. А что значит само понятие готика? А ведь готика – это не самоназвание стиля 12-14 веков. Готика – это готская манера, манера варваров. Каких еще варваров? В 12 веку не было в Европе уже никаких готов. След этих варваров простыл. Так нет же, революция, Руссо, Вольтер, просветители ополчились против готики. А как не ополчиться? Они же просветители, они же против темных веков. И Руссо и Вольтер терпеть ее не могли, говоря, что может быть хуже фуги, только наши готические варварские порталы. А вот Виктор Гюго сделал готику тем самым, что она есть сейчас для нас трендом, общемировым сокровищем, космосом, достижением человеческого гения. Но как со всем этим связан наш дорогой Тортон Уайлдер, любимый? Дело в том, что Нотр-Дам – это визитная карточка романтизма. И начали это все, конечно, английские романтики. Они нас напугали этой готикой с привидениями, с инфернальными всякими творениями. Потом подключились вот и французские, немецкие, русские романтики. Окунули нас в мир сказки, фантазию, фэнтези. Этого всего таинственного, темного, страшного, этой борьбы добра и зла. Уайлдер был эрудитом, протестантом. И занимался тем, что постоянно утверждал всеми своими буквами от корки до корки любого своего произведения универсальные, вечные, классические, античные и библейские христианские традиции Запада. Вот то самое, что нам представляет сейчас Собор Парижской Богоматери, кстати. Такое утверждение было не нужно в те годы Америке, например. Оно казалось старомодным. А вот сейчас новая волна романтизма, и миру снова нужны писатели романтики. Таков запрос 21 века. А реализм для наших времен умер. Потому что описать мир с его терактами, законами Димы Яковлева, я не знаю, Трампом, правлением Путина, солсберетскими туристами и много чем совершенно невозможно в парадигме реализма. То, что происходит сейчас во многих частях мира, в России там, например, ну, во многих частях мира, на самом деле, возможно описать в парадигме мистики Стивена Кинга. Тоже романтика замечательная. Или в каких-то рамках постмодернизма, пускай. Реализм для нас, как философия, увы или не увы, сейчас невозможен.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Вы слушаете новый эпизод цикла Владимира Абаринова «Муза на импорт», посвященного судьбе культовых американских писателей в России. Герой сегодняшней передачи – Тортон Уайлдер.
Первым романом Уайлдера, который я прочел, был последний из написанных им за 2 года до смерти – «Тафил Норт». Он вышел в иностранной литературе в 1976 году, когда Уайлдера уже не было в живых, в переводе Виктора Голышева. Я тогда как раз вернулся из армии и в некотором роде оказался в положении главного героя, искал поприще. Я мгновенно прочел первую часть и не мог дождаться второй, а потом и третий. Роман печатался в 3 номерах. Мне казалось, что вот я нашел, вот же чем нужно заниматься. Собственно, даже непонятно чем. Делать людей счастливыми, что ли? В романе есть атмосфера доброжелательности, которой так тогда не хватало в спертом советском воздухе. И поприщ таких, конечно, не было и не могло быть. Достоевский задумал написать роман о положительно прекрасном человеке, но его Мышкин всем только осложняет жизнь и всех делает несчастными. А у Тафила Норта получается. Откуда такая вера в добро?
Будучи сыном убежденного кальвиниста и дочери пресвитерианского священника, как-то однажды вот Тортон сказал, я не думаю, что можно хоть сколько-нибудь сомневаться в том, что традиции Новой Англии – это самая высокая точка, которой когда-либо достигала цивилизованная культура. Приехавшие из Европы переселенцы и принесшие с собой европейскую культуру и европейскую философию огорчались, что, в общем, в Америке ничего не может быть своего аутентичного, потому что даже все вот эти революции, отсоединение от Англии, все вот эти законы, все знаменитые экономические конструкции, декларация о независимости, это очень важно, это очень важная и главная страница американской истории, но это все лаборатория тех мыслей, только тех практик, которые уже были так или иначе, в той или иной форме во Франции и в Англии и в Европе. И вот единственное, что радует до сих пор очень многих думающих людей, то, что в Америке появилось нечто свое особое, аутентичное, именно возникшее на почве Новой Англии. И это, безусловно, философская школа Ральфа Уолда Эмерсона. И его философия, та школа, которую этот философ вокруг себя создал, те люди, которые его посещали, те люди, на которых эта школа повлияла, включая Толстого, Махатму Ганди, являются тем даром всему миру, Европе в том числе, который именно Америка дала. Один из основных вопросов европейских всех идеалистов заключается в том, что вот есть человек, он живет в обществе, конечно. Общество может быть не очень хорошим, оно может создавать какие-то законы о рабстве нехорошие, оно может издавать законы плохие против евреев или армян, или азербайджанцев, или еще кого-то. А ты живешь в этом обществе. И что ты должен делать? Ты должен покорно следовать, потому что ты гражданин, ты должен платить налоги, или ты должен воевать, сражаться, критиковать, ты должен быть диссидентом, или смиренно, значит, что поделаешь, против лома нет приема. Вот европейцы, идеалисты, они отвечали на эти сложные очень вопросы человека и общества, справедливое и несправедливое общество, что делать человеку, личности в этой ситуации, достойно или недостойно и так далее, следовать. Они отвечали так, что, ну, это, конечно, очень все плохо и неудобная ситуация, если человеку довелось жить в таком обществе неправедном. Но пути Господни неисповедимы или не Господни, а там нам неизвестны законы природы. Может быть, это плохое приведет в экономическом смысле или каком-то прогрессивном, к чему, к смене строя, к обществу и поменяется. Человек должен ощущать себя все-таки песчинкой и понимать, что вот происходят какие-то великие дела, и он должен как бы вздыхать иногда, отвлекаться, ну, там, критиковать, но ничего сделать не может, потому что он один в поле не воин. Это был, в общем-то, ответ идеалистов, смотрящих на прекрасные звезды и хранящих в себе нравственный закон по Канту. Очень замечательные слова и, как вариант, тоже очень неплохо. Что для себя решает в своей книге «Природа» 1836 года и американский ученый Эмерсон? Он говорит, что у каждого из нас, где бы мы ни жили, в каком государстве, не должно быть никаких великих идей, за которые мы могли бы убить кого-то другого. Мы имеем право смеяться и вот высмеивать все то, что нам будет предлагать общество. Мы можем с иронией относиться абсолютно к любым законам, к любым конституциям, к любым проявлениям общественным каким-то. Как человек я имею полное право критиковать, иронично относиться, быть несогласным, потому что закон общества не есть мой закон. Но я непременно должен, как нравственный человек, внутри себя иметь хотя бы один, но очень точный стержень, один и очень точный свой закон. И вот над ним смеяться я не имею права. И иронизировать над ним, а умолять я его, я не имею права. Мир станет лучше, мир станет духовнее, если каждый будет на своей ферме думать только о своем развитии, не ходить на работу, не ходить в банк, не связываться с налогами, не заниматься какими-то играми с государством непонятными, а заниматься вот в это короткое время, что отпущено человеку, развитием собственной личности, смотреть на природу, вдохновляться и радоваться красивым каким-то эстетическим вещам. То есть быть тем человеком, который будет не просто выполнять божественные какие-то приказания, а вот у Торнтона Уайлдера, один из его романов, «День восьмой», Торнтон Уайлдер говорил, вот смотрите, словами одного из героев вот этой книги «День восьмой». Бог создал весь мир за несколько дней, каких-то в каждом дне умещается там по миллиону лет или сколько, нам неизвестно. Вот он создал на шестой день человека, седьмой день он отдыхал. И вы думаете, все? Нет. Потом наступил восьмой день, первый день второй недели творения. И вот тут, пожалуйста, выход человека. И вот человек должен следовать мечтам и упоением Бога и не выполнять какие-то приказы, а поддерживать его и стараться на своем месте исправлять шероховатости создания творения Бога. Это была абсолютно эмерсоновская идея, это была абсолютно протестантская идея, именно приближенная к нашим краям американским. И, безусловно, эту идею проповедовал и нес в себе почти в каждом своем тексте Торнтон Уайлдер. А именно какую идею? Просто быть хорошим человеком.
Норта мы прочли первым, и роман показался удивительно молодым, юным, свежим, как подросток Достоевского, тоже одна из самых светлых книг в беспросветной русской литературе. Но оказалось, что мы читали Уайлдера задом наперед. Для Уайлдера первым был роман «Кабала», опубликованный у нас в 1995 году. Роман, в котором уже есть личинка всех его других романов и пьес и их связь с европейской цивилизацией. Вот герой романа сидит у постели умирающего поэта. Ведь это Джон Китс, умирающий в Риме на том же самом месте, в доме на площади Испании. Но это еще и Цезарь из мартовских ид у постели умирающего Катулла, своего заклятого врага. Кабалу мог бы экранизировать Феллини, а еще лучше Висконти. В Кабале есть чувство истории, которое прорастает в сегодняшний день. На самом деле это чувство знакомо каждому, кто бывал в Риме. Там именно античные развалины прорастают. На древнем фундаменте стоит средневековое здание, выше еще надстройка – это сон Карла Юнга. Римляне живут в этом. Для них это рутина. И на развалины форума каждый день приезжает муниципальный служащий в фургоне с едой для обитающих там кошек.
Они продолжают жить, себя ощущая богами в каком-то смысле. У них другая данность.
В Кабале есть удивительная догадка, что античные боги не исчезли. Они живут среди людей и умирают. Но их души переселяются в другие человеческие существа. И вот молодой голландец, ощутивший себя Меркурием, ворует у матери деньги из-под подушки. Ну, это естественно, Меркурий ведь покровитель и воров, бог плутовства. И едет в Рим, чтобы встретиться с другими богами Олимпа. Он стоит на вокзале, встречает поезда, из вагонов выходит то дипломат, то оперная примадонна, а богов все нет. Наконец он оборачивается к паровозной будке и видит там закопченную, ухмыляющуюся рожу вулкана.
Уникальная сцена, уникальная. Роллинг с ее Гарри Поттером, она своими самыми лучшими образными кусками просто Уайлдера. Как на перроне 9 3/4 появляются все герои нужные. Она была написана, Кабала, сразу после завершения учебы в Ельском университете. Только что он вернулся фактически из Американской академии в Риме, где работал на археологических раскопках. И там у него был шок. Занимаясь археологическими раскопками, он вдруг понимает, насколько вся история прошлая, вот прям по слоям, близка к истории нынешней. И что хватит рассматривать историю человека по-христиански, в виде длинной линии, такой плоской, горизонтальной прогрессии, прогресс, значит, к смерти, а потом начинается вечная там какая-то очень правильная жизнь. Нужно рассматривать жизнь человека в глубину. Интересно, что в Риме Тортон оказывается сразу после вот Еля, вот это все знание, история, археологические раскопки, и из-под спрессованной пыли города этрусков выступает почему-то то часть акведука, то римский портик, и вот эта вот вся близость истории к нашему времени. А тут закончилась Первая мировая война в реальности. И Уайлдер понимает, что нет никаких перегородок между сегодняшним и далеким. Оно длится, повторяется. И главный лейтмотив, конечно, Кабалы Торнтона Уайлдера – это слова Цицериконии Петрония. О Риме было сказано следующее. «Места наши до того переполнены бессмертными, что здесь легче на Бога наткнуться, чем на человека».
Уайлдер – классический образованный человек, но нисколько не сноб. Его интересы художника были исключительно разнообразны. С одной стороны, он для студенческого спектакля заново переводит либретто оперы Генделя «Ксеркс» и ставит аутентичный спектакль, так как его ставили в 18 веке. Он пишет для Луизы Тальма либретто по своей пьесе на сюжет из греческой мифологии «Алкистиада». С другой, он не чурается массовой культуры. Пишет для Хичкока сценарий триллера «Тень сомнения». Его пьеса «Сваха» превратилась в мюзикл «Хелло, Долли», а пьеса «Наш городок» стала одним из самых успешных бродвейских проектов. Сегодня Россия переживает что-то вроде ренессанса Уайлдовского. Издаются его книги, ставятся спектакли по его пьесам. Чем же он оказался или может оказаться нужен российской публике сегодня?
Дар и устремление, и идеи Уайлдера могут быть целительны для тех, чье восприятие мира болезненно обострено обстановкой, домашними неурядицами или какой-то обстановкой в стране. Ощущение собственной чужеродности, неуместности, безвыходности вот в тот момент, когда вот эти все чувства ожесточают и сводят с ума. И эти романы в этом случае невероятно целительные. Это ключ какой-то такой от личного ада, если угодно. Там, где раньше была глухая стена, вдруг появляется окно. Читаешь его роман, ты понимаешь, как люди себя за косичку вот этой мюнхгаузенскую вытягивают из болота. И как ты начинаешь смотреть в это окно взглядом полного любопытства, взглядом любви, жизнерадостного такого вот нахальства, присущего лишь древним богам и очень маленьким детям. Последний роман Торнтона Уайлдера «Теофил Норт», обрывающийся, вопреки всем законам повествования, на самом таком вдохе, что ли, сродни вот ключу, действительно, к которому писатель закрывает дверь, чтобы уйти. И мысль, может быть, одна из главных в его романах, что мы живем недостаточно долго, чтобы ухватить больше, чем два звена в цепи. Поэтому давайте горевать о краткости бытия, там пишет в «Мартовских идах». И урок от Тортона Уайлдера позитивный и очень нужный российской публике в большей степени, наверное, такой. Этот мир – удивительное место. Всякий человек усталое и разочарованное, но все еще могущественное божество. Каждый город есть всего лишь город, входящий в систему городов, и вы можете выбрать, какому из них принадлежать сами. Ну и докучливые условности в любое мгновение могут стать всего лишь правилами игры. Если так к этому относиться, то докучливые условности станут правилами игры. Может быть, опасной, но увлекательной игры. Всего лишь игры. Играйте же, играйте и наслаждайтесь. И вот эта мысль «играйте и наслаждайтесь», она очень близка человеку с русским языком, российского менталитета. Помните вот этот фильм знаменитый 79-го, кажется, года, снятый по сценарию Горина, да, Мюнхгаузен? И вот помните этот невероятный, абсолютно уайлдеровский монолог? «Ступай домой, Томас, готовь ужин. Когда я вернусь, пусть будет 6 вечера или 6 утра, 6 дня». Потом Мюнхгаузен подошел к лестнице, приставленной к жерлу пушки, взглянул вверх и сказал, обернувшись к замершим людям: «Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Серьезное лицо еще не признак ума. Господа, вы, все глупости на земле делаются именно с этим выражением. Вы улыбаетесь, господа, улыбаетесь». Вот. Ну, а нам я могу лично от себя, может быть, и моего друга Торнтона Найзена Уайлдера пожелать только одно – будь краток, молю тебя, и следи за своей латынью.
С нами сегодня была искусствовед Рада Ландарь. Мы слушали музыку Лалу Шифрина из экранизации романа Торнтона Уайлдера «Мост короля Людовика Святого» 2004 года. Ее исполнял лондонский оркестр «Филармония», дирижер Эса Пекка Саланен, и Пауля Хиндемита из оперы по пьесе и либретто Уайлдера «Долгий рождественский обед». Симфонический оркестр Берлинского радио, дирижер Марек Яновский. Запись 2006 года.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». В эфире был новый эпизод цикла Владимира Абаринова «Муза на импорт», посвященного судьбе культовых американских писателей в России. Героем сегодняшней передачи был прозаик и драматург Торнтон Уайлдер и режиссер Наталья Аркадьева. До следующей встречи в эфире. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа. Thank you.